Часть 64.
Под вторую вишерскую заставу князь присмотрел поляну неподалеку от Редикора. Надежда на пермяков неважная, пусть застава стоит и рядом с городищем. На этой заставе Михаил поселил ратника Кондрата Петрова с товарищами, которые давно просили волю от службы. Пусть эта застава будет слободой. Последней заставой, пятой, Михаил закрыл Каму. Застава расположилась у Пянтига, на Анфаловом городище, где сиротливо торчала над крутояром засыпанная снегами одинокая башня. И потихоньку закрутились колеса княжьей жизни. С шорохом завращались жернова забот, из-под которых посыпался песок проходящего времени. Третьим летом, так Михаил начал отсчитывать года после похода московитов, на свой кошт князь сбил артели из нищих пришельцев и прочего люда и отправил в Парму рубить лес и возить его в Чердынь. Чердыни был нужен острог. Пакча-пакчой, но без Чердыни Перми великой не бывать. А из монастыря плотники и попы на стругах поплыли в самую глухомань, в Майкор и Кудымкар. Зиму Михаил коротал в башне, ездил по заставам, надолго задерживался в городищах, расспрашивая о слухах и настроениях пермяков. Самые холода просидел в Соликамске, заново знакомясь со старшинами и богатыми соливарами. Соликамцы держались от Чердыни на особицу, но перечить князю не помышляли. В долгих разъездах по снежным воргам Михаил не уставал дивиться. Как же велика его земля и как малолюдна, словно после потопа. Четвертым летом пришел черед взять пермских князьцов за горло. Михаил, посоветовавшись с Филофеем и дьяками, составил указ, растолковал смысл его Матвею, настропалил и испытал дружину и лишь после этого отправил ратников вниз по Каме в Пянтик, Пыскар, Урал, Майкор и Кудымкар. Дружина должна была проверить житье-бытье чердынских попов и огласить новую волю князя. Отныне ясак собирать храмом, а не местным князцам. Пусть мечи и брони дружины предостерегут прямиков от непокорства. Впрочем, стычек в этом походе Михаил не ждал. Ведь простым пермякам-общинникам все равно, кому давать ясак, попу или князцу. Попу даже лучше, ведь он берет меньше. Но вот для князцов новый ясачный устав был как нож в спину. От князцов можно было ждать бунта. Благо то, что дружины пермские были разогнаны, да и община князцов не поддержала бы. По осени Матвей вернулся, заметно возмужавший, посвежевший и словно просветлевший от большого и самостоятельного ратного дела. Давить мятежи Матвею не пришлось. Видно, князцы еще не сообразили, чем чреват для них новый порядок. Михаил понял, что меч ему потребуется только через год-два. И в пятое лето он решил ставить острог. Дружина поволокла из Пармы с лесосек просохшие бревна, усеяла острожный холм, отсыпая заново валы, углубляя рвы, копая ямы под ряжи, колотя бутовый камень, растесывая доски. Михаил уже привык, что на его холме чернеет пепелище, полузаросшее крапивой, да стоят три башенки, печальные, как часовни на кладбище. И вдруг все переменилось. зашевелилась и закипела земля под заступами, и полезли из нее, как новая щетина из старого шрама, волчьи зубы чистоколов, друг на друга укладывались венцы башен, как пергаментные листы бессмертной летописи. Михаил смотрел на стройку, и ему казалось, нет, не бой на искорке, а вот это время, самое главное в его жизни, время, когда возрождается чердынь, первая, самая надежная русская застава навстречу солнца. Еще Михаил удивлялся, сколь же многолюдна была стройка, это в его-то безлюдном княжестве. А потом, присмотревшись, он увидел среди ратников многих иных людей, и монахов, и соливаров, и русских лапотников, и слободок, и пермяков, сошедшихся сюда со всех концов Перми Великой. И еще шли из леса новые люди, незнакомые, молчаливые, оборванные, с разбойничьим прищуром глаз, привыкших к сумраку Пармы. Всем была нужна чердынь, и по саду тыкали землянки и балаганы, задымили костры и чувалы, появились бабы, вокруг которых, как грибы вокруг пней, словно размножились стаи детишек. Козы, коровы, гуси, псы, кошки, лошади. И в этой суматохе будто бы отступала боль в сердце князя, легчала на душе, прояснялась в небе. И в этом гаме Михаил впервые услышал, как зовет его народ. Старый князь. А ведь ему было всего под 40. Но он огляделся и увидел рядом с собой своих детей. Матвей превратился в плечистого, рослого и статного парня, черного, как уголь, красивого, с полоской еще мягких усиков над упрямо изогнутыми губами и с темным грозовым взглядом колдовских материнских глаз. При встрече с ним прятались девки и краснели молодухи-вдовицы, у землянок которых по ночам бил копытом Матвеев конь. И совсем другой была Аннушка, уже превращавшаяся в девушку, тоненькая, улыбчивая и тихая, как речная кувшинка, не по-княжески стыдливая, закрывавшаяся рукавом, если проходящий мимо орел-ратник приосанивался, начинал накручивать ус и бесстыже подмигивал. Рядом с такими детьми Михаил и вправду казался старым, да и мало вокруг уцелело тех, кто помнил его иным. Кто? Калина и Дионисий. Все. Пропало, исчезло. Затерялась в вагульских янгах тичи, и сердце порой всхлипывало перебоем. Достроить весь острог до снегопада не успели. Михаил распорядился оставить до весны княжий дом и гридницу, церковь, амбары и конюшни, возведенные только по нижней венцы. И под первым снегом все же поднялись над тыном острые шатры башен, перекликавшиеся с остриями елей, как колокольный звон с громом заполюдовым камнем. В новом остроге Михаил оставил на зиму сотню Вольги Онежанина, а сотни Матвея и Бархата отправил в Пакчу. Впервые за несколько лет было людно и весело на острожном холме, когда над снегами лишь еле-еле брежет пасмурный день, а ночи светлее дня от дивного размаха лазоревых и серебряных позарей. Зима навалилась, как медведь, помяла чердынь, треща костями, и уползла прочь в ледяные пещеры на Самоедских островах. Лето началось вестью о бунте в Пыскаре. Матвей, радуясь делу, повел дружину за Соликамск. Но пришел он поздно. Пыскарцы, понесшие Исаак в храм, оставили князя Калога без дани. И Калог, взбесившись, с немногими родичами напал на храм. Попы дрались насмерть, и сгорели вместе с храмом и рухлядью под клете. Пыскарцы, боясь черденского гнева, сами повязали и задушили Калуга. А подоспевшему Матвею показали его голову на колу. Бунтовать дальше они не думали. Кланяясь, они пообещали нести Исаак, как прежде, только пусть не будет у них больше ни князца, ни храма. Раз в год приедет сборщик из Чердыни, и довольно. Матвей согласился, если отец не станет возражать. Филофей попробовал уговорить князя силком вернуть в Пыскар храм, но Михаил не пошел против воли пермяков. Посреди лета Михаилу сообщили, что из Урола выплыл небольшой караван во главе с князем Юксеем, и направляется он вверх по Лишере к Вагулам. Михаил перехватил урольцев в Кондратьевской слободе. Юксей был зол и надменен. «Ты отнял нас, наших богов, а мы не хотим молиться Христу. Он скуп», — сказал Юксей. «Мы уходим в Югру навсегда. Но в Мансипале ты будешь поклоняться не своим богам, а вагульским», — возразил Михаил, уже поняв, в чем дело. Юксей не нашел, что ответить, только крикнул: «Ты вероломный князь, ты московит!» «Ты, Юксе, прячешься за ложь», — ответил Михаил. «У тебя не стало богатства и дружины, и ты потерял власть в своем уфтыре. Твой род тебя не уважает, поэтому ты бежишь. Кто будет уважать бедного и слабого? Князь силен умом и богат мудростью. Таким был, например, Пемдан. Без дружины правят своими родами Керчек Енидорский и Ниган Акчимский. Разум Пемдана унаследовал Кейга. Ты меня назвал московитом, но ведь не я изгнал тебя, пермского князя, а твой род».
«Ты лукав, я не знаю, что тебе сказать», — вспылил Юксей. «Но я уйду к вагулам и отныне стану твоим врагом».
И Юксей ушел, оскорбленный, негодующий, ничего не понявший. Этот год готовил еще одну неожиданность для князя. Бабьим летом к Чердыни снизу подошли большие пермяцкие каяки с людьми и грузом. Это с Иньвы, с Майкора и Кудымкара приплыли князья Кудымбаек и Елок. Народ облепил валы острога. Глядя, как перед новым княжьим домом пермяки расстилают на земле холстины и выкладывают на них меха, золото, угощение. Кудымбаек поклонился Михаилу по-русски.
«Я к тебе, князь, со сватовством», — сказал он.
«А кого сватаешь?» — изумился Михаил. Баек сморщил лицо, пряча усмешку.
«Дочь твою, Анну, сватаю себе в жены».
Михаил обомлел. Аннушка, вспыхнув, метнулась с крыльца в дом. Потом уже, оставив гостей на перу, Михаил уединился с Баегом в маленькой горнице. Молодой пермяк настораживал князя. «Что это за сватовство такое? Зачем? Отчего? Что нужно Кудымкарцу? Женить бы укрепить свое княжение, пошатнувшееся без Исаака и дружины?» «Не по нашему обычаю твое сватовство», — сказал Баегу Михаил.
«Русских обычаев я еще мало знаю», — согласился пермяк. «Как уж придумал, так и посватался. Ты сам жену брал не по обряду».
Баек был смел, глядел прямо в глаза, не юлил. Михаил почувствовал в нем искренность и силу духа. «По что дары такие богатые? Может, я тебя заверну с порога?»
«Веришь, что не завернешь. А дары мои богаты от того, что ты беден. Нечего тебе дать за дочь».
«Дерзишь? Прости, но это правда. Я же не всем, а лишь тебе это говорю».
«Шибко ты спор на речи». «Не обессудь, князь, таким уж уродился. Я тебя обидеть не хочу, и дурно обо мне не думай. Не корысти ради я приехал, и не ради крепости своего княжения. Я твою дочь полюбил, верно говорю?»
«Когда ж ты успел?» — хмуро поинтересовался Михаил.
«А прошлым летом, когда острог ставили».
Михаил глядел серые честные глаза Баега. Вроде бы видел он тогда эти глаза, из толпы, устремленной на его дочь. Да мало ли в Перми великой серых глаз? Мала еще Нюта замуж выходить. Еще в куклы не доиграла. У нас такие девочки уже бывают женами. Да и у татар, и у вас тоже бывают. У московского кана Ивана первая жена 12 лет была. Ну и не к добру-то вышло. Я согласен с тобой, князь. Сестру свою таких лет я бы мужчине не отдал. А чего ж мою дочь сватаешь? Чужого не жаль. Не гневись на меня, князь. Знаю, что рано приехал. Но уж так мне дочь твоя к сердцу припала, что боюсь потерять ее. Ведь стану ждать, так другой уведет. Может, тот же Елок, который сейчас в верности клянется и в дружке к жениху просится. От твоей опаски она не повзрослеет. Я тебе слово мужчины дам и поклясться могу, хоть на вашем кресте и волшебной книге, хоть на своей тамге прадедовской. Я возьму ее в жены и не нарушу, покуда ей 15 лет не исполнится. Отдам матери своей и теткам, они добрые, пусть только живет рядом со мной, моей любовью согретая. Я ее не обижу и слово сдержу. Коли солгу, убей меня, рукой не шевельну защититься. В Парме слово Кудымба Ега все уважают. Мы — род медведя, вероломство никогда не допускали. Михаил тяжело молчал. «Трудно мне принять решение», — сознался он. «Дай время подумать. И Нюту спросить надо. Люб ли ты ей?» «Люб». Ночью Михаил пришел к дочери. Аннушка сидела на своем лежаке, закутавшись в одеяло. Лицо ее было заплакано. «Любишь Баега?» — просто спросил Михаил, присаживаясь рядом.
«Люблю», — пискнула девочка. «Но тебя, тятя, больше люблю».
Михаил невесело усмехнулся. «Парень он вроде честный, хороший».
«Тятя, боюсь я, не отправляй меня отсюда».
«Эх, ну и дела. И можно, конечно, Баегу на год отсрочить. Да что толку? Тебе уход нужен, призор. А здесь чего? Я да ратники, да монахи. Опять же ведь, и не быть тебе в Чердыне весь век. Все равно увезут. Лучше с измальства с Пармой свыкнуться». «Да, не меня сюда надо. Мать!» Михаил думал.
«Как велишь, тятя, так и сделаю», — тихо сказала девочка.
Михаил погладил ее острые коленки под одеялом. «А вдруг вагулы в набег пойдут?» — вслух размышлял он. «Или бунт, или татары, или снова московиты. Кудымкар, он безопаснее, надежнее». Михаил все сидел и думал, молчал, молчал, а лучина, затрещав, погасла, и Аннушка, наплакавшись, тихонько заснула у него под боком и улыбалась во сне. Утром Чердынь узнала, что князь отдает свою дочь в жены Кудымбаегу, но ни Баега, ни князя в Чердыне уже не было. Взяв с собой Калину, они тайком от всех переплыли Колву и ушли в Парму. Там, где с мрачных отрогов полюдова кряжа стекает чистая чудова речка, они выследили и завалили медведя. Шкуру расстелили у ручья, поставили на нее столб с воткнутыми мечами. И два князя, взявшись за рукояти, стали вращать его посолонь, произнося, подсказываемый Калиной, древние слова клятвы. Михаил потребовал, чтобы Баег поклялся не только перед алтарем. Кто знает крепость клятвы недавних язычников, но и по-прадедовски, на столбоверчении и мече у проточной воды, и чтобы пил золото, и чтобы ел сырое медвежье сердце, которое, пока вертели столб, истекая кровью, еще долго билась в тряпице в ручье. И только после этого в Чердыне начался большой свадебный пир, который протянулся до самых дождей. А потом Михаил провожал дочь в Кудымкар. На каюке Баега он доплыл до устья Колвы и там сошел на берег. Стоя на обрыве, он долго глядел вслед лодкам, пока те не скрылись за поворотом. Он помнил заплаканные и виноватые, и счастливые, и влюбленные глаза Аннушки. Помнил, как цепко держались ее тонкие пальчики за рукав баеговой кольчуги. Помнил и верил. Верил в то, что эти двое будут счастливы друг с другом. И там, на берегу затянутой дождем Колвы, он впервые ощутил, что в жизни своей все главное уже сделал. Обрел судьбу и любовь, врос в эту землю кровью дорогих людей, и теперь, пусть даже он исчезнет, все равно уже он продолжится в своих делах, славой своего города, продлится в веках своими будущими внуками.